Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Сегодня у нас в гостях старший преподаватель кафедры психологии Уральского государственного педагогического университета Костарева Елена Николаевна. Здравствуйте, Елена Николаевна!
Здравствуйте!
И мы с вами встретились накануне Дня Матери, дня, который празднуется в нашей стране уже несколько лет. И, в общем-то, это может быть замечательно, потому что это хоть как-то каким-то образом привлекает внимание общественности, общества к проблемам материнства. Такую очень немаловажную роль, как мать. И сегодня хотелось бы некоторые моменты обсудить с вами, которые касаются как раз вот материнства. И начать, прежде всего, хотелось бы вот с чего. У нас с вами был большой перерыв, но до этого, как помнят, может быть, наши радиослушатели, мы с Леной Николаевной встречались и разговаривали о том, как происходит развитие детей, начиная от рождения и до старшего возраста, до школьников, подростков, юношей. И как раз разговаривали все время о том, как происходит развитие родительских качеств в том или ином возрасте. И вот для наших радиослушателей, Лена Николаевна, вы могли бы напомнить, какой вклад в развитие родительства, отцовских, материнских характеристик происходит на каждом этапе развития ребенка?
Действительно, мы говорили о том, что развитие предпосылок родительских чувств и родительских установок, оно окрашивает весь период взросления, начиная буквально от самых ранних этапов жизни, даже от периода внутриутробного развития до юности. И не становятся родителями люди в тот момент только, когда ребенок рождается. Вот это вот родительство, оно подготавливается на всех предыдущих этапах развития, на всех предыдущих стадиях жизни. И каждый возраст детства, например, он вносит свой специфический вклад в становление будущего родительства. И мы говорили о том, что, например, период внутриутробного развития, опыт родов и младенческий возраст важен тем, например, что развивается привязанность ребенка к матери, и тем самым закладываются эмоциональные основы детско-родительских отношений в будущем. И самое важное – это то, что ребенок, которого любила мать и с которым установились такие прочные отношения, тесные отношения привязанности, вот этот ребенок опыт любви родительской имеет возможность потом выразить в своем собственном родительстве. То есть ребенок, которого любили, он может любить в будущем своих собственных детей. Он имеет для этого эмоциональные предпосылки, эмоциональную готовность к этому. Следующий возраст, ранний возраст, это период от года, от полутора до трех лет, важен тем, что ребенок осваивает собственную самостоятельность, автономность, и это время, скажем так, эмансипации от взрослого, от ухаживающего взрослого. И это период, который заканчивается возникновением самосознания у ребенка, возникновением «я», когда ребенок начинает это личное местоимение употреблять, требовать самостоятельности. Но это тоже важный очень период, поскольку, осваивая собственные возможности, ребенок отрывается от взрослого и устанавливает новые отношения, но уже двух самостоятельных людей, отдельных друг от друга людей.
Простите, что я вас прервала, Елена Николаевна. То есть получается, что в этом возрасте ребенок научается тому, чтобы потом в будущем нести ответственность, да, то есть как бы самостоятельно.
Быть самостоятельным,
да, то есть как бы так в выборе, там, супруги, ну, к примеру, я говорю. То есть
выбора карьеры, выбора в принятии решений. И вот этот опыт автономности, опыт самостоятельности, он в разных очень жизненных ситуациях потом актуализируется. И чем важен очень вот этот ранний возраст, чем важно, чтобы ребенок почувствовал удовлетворение от своей самостоятельности и вообще имел возможность быть самостоятельным, поскольку он в этом процессе готовится к будущей самостоятельности уже относительно очень взрослых, очень важных ситуаций, выбора и так далее и тому подобное. Следующий период, дошкольный возраст, он также необычайно важен, поскольку ребенок, открывший свое «я», утвердившийся в своем самостоятельном существовании, в своей уникальности, он готов к взаимодействию со взрослыми. Но объективно он наравне со взрослыми включиться в деятельности, в социум не может. И вот возникает игровая деятельность, и в игровой деятельности ребенок примеряет на себя роли взрослых людей. И, соответственно, самым близким и самым обозримым для него образцом для подражания становятся собственные родители. Итогом развития и показателем того, что все идет хорошо и правильно и гармонично, является ориентация ребенка на родителя того же пола и освоение соответствующих полуролевых моделей. Мальчик учится быть мужчиной, ориентируясь на образ отца, перенимая модели поведения, модели общения, отношения к удачам, неудачам, интересы. Девочка ориентируется на роль матери и учится осваивать вот эту вот наблюдаемую ей модель женственности, ей модель позиции женщины в семье. И здесь важна, естественно, сама структура семьи, то, насколько сами взрослые понимают свою роль в обществе и свою роль в семье. Поскольку если эти модели будут смыты, размыты, непонятны, или одна из моделей будет отсутствовать, например, в условиях неполной семьи, то сориентироваться ребенку в этой социальной действительности бывает сложно. И это имеет свой отпечаток, накладывает свой отпечаток на развитие личности в дальнейшем. Следующий период, который мы обсуждали в рамках становления предпосылок родительства, это период нянчения. Он соответствует концу дошкольного возраста, младшему школьному возрасту. И это время, когда мы не говорим об общих, да, в закономерностях развития, мы говорим о предпосылках родительства. Это период, когда ребенок уже более взрослый, такой вот, освоивший многие знания, умения, навыки, становится помощником родителям в уходе за младшими детьми. Это период, когда ребенок, вот этот вот выросший, может уже уделить время более маленьким детям, либо родным братьям и сестрам, либо детям родственников. И это оказывается тоже уникальным вот таким вот опытом и уникальным периодом в развитии. Периодом очень важным с той точки зрения, что дети учатся взаимодействовать с маленькими детьми и получать от этого удовольствие. Учатся играть, водиться, рассказывать, занимать, рассказывать сказки, организовывать игры. И это бесценный опыт, поскольку в этом процессе нянчения отрабатываются какие-то процедуры ухода за детьми, процедуры и способы общения. И при этом очень важно, чтобы действительно ребенок получал положительные эмоции от нянчения, чтобы вот это нянчение не было грузом для ребенка, когда на него взвалили непосильный груз ухода и заботы о маленьком ребенке. Тем не менее, в этом процессе уход и основная ответственность принадлежать должна взрослому, принадлежать должна родителям. А вот этот старший ребенок нянчится с маленьким, занимая его свободное время играми, развлечениями, потехами.
Там, рисованием, к примеру, да? То есть постройка кубиков.
Ну, то есть участием в играх в форме равноправного участника или заменителя куклы, но только живой, настоящий. Вот. Поэтому здесь важно удовольствие. И основной опыт, который дети из этого момента в жизни должны извлечь, это то, что маленькие дети — это здорово, это интересно, это соратники по играм, это соучастники радости, творчества. И кроме того, вот эти подрастающие дети, которые нянчатся, учатся ухаживать, ну, какие-то элементарные навыки проведения времени и ухода за ребенком осваивают.
Это, получается, им потом в будущем помогает, когда, например, у девушки, у молодой женщины рождается ребенок, это помогает более спокойно, да, отнестись к ее собственному ребенку, потому что она уже какой-то опыт имеет общения с такими малышами.
Да, то есть ее собственный ребенок не становится существом с другой планеты, которое она не знает, как вообще подойти и что он из себя представляет, как с ним обращаться, а это уже понятный ей субъект, да, понятно, что от него можно ожидать, известно, как с ним общаться, она общалась уже, как за ним ухаживать, ну, видела, знает примерно, то есть вот этот опыт, он не становится для нее абсолютно новым. Он новый в той части, что это ее собственный ребенок уже, вот действительно ее личный ребенок. Вот. А все остальное ей уже знакомо и не шокирует ее, и не является абсолютно чем-то неизведанным.
А дальше, если мы пойдем, подростки, юноши, там вот, как, вот этот возраст, какой вклад вносит в развитие материнских, отцовских характеристик?
Здесь общие характеристики возраста нам важны, поскольку подростковый возраст – это период второго рождения личности, это период второго открытия «я», но только «я» уже взрослого, уже отдельного от родителей, имеющего самостоятельный вот путь в жизни, какую-то перспективу в жизни. То здесь, естественно, мы не можем от общих предпосылок возраста оторваться и говорить о становлении родительства. Итак, подростковый возраст – это становление самостоятельной личности. Очень важным для подростков становится отделение от родителей, эмансипация от родителей, от родительского контроля, от родительского давления. Очень важно признание их взрослости со стороны других людей. И хотя мы объективно можем сказать, что подростки наравне со взрослыми все еще не включаются в социальные отношения, и они все еще не владеют теми видами деятельности, которыми владеют взрослые, и все еще эти отношения неравноправны объективно, но тем не менее важно, чтобы вот эта взрослость была признана родителями и другими взрослыми, для того, чтобы подросток утвердился в своей личности и имел возможность дальше в своем развитии двигаться.
Но здесь мы имеем в виду не просто, что, скажем так, ребенку исполнилось 15 лет, ну, грубо говоря, да, и родители сказали: все, ты взрослый, и уже не интересуется ребенком ничего никак, а вот он сам по себе, мы сами по себе, потому что не делились. То есть мы имеем речь идем ведь о том, что он должен учиться отвечать за свои поступки, за свои дела.
В том числе, да, в том числе. Ну и кроме того, это уважение вот к этой личности. И ответственность, она ведь тоже не реализуется в полной мере, если человека не уважают как носителя этой ответственности. То есть здесь в совокупности, я бы не хотела, чтобы мы делали крен в какую-то из сторон, например, говорить о том, что вот он повзрослел и все, делай, что хочешь в своей жизни, как ты считаешь нужным. Нет. Здесь очень важно родителям найти вот этот разумный баланс между тем, чтобы признать уникальность, неповторимость своего ребенка и право его быть уникальным, неповторимым, быть самим собой, и тем, что все-таки какие-то ориентиры и какой доля контроля остается за взрослым. Другое дело, что и для самих подростков очень важным является то, в какой форме этот контроль начинает реализовываться. Ведь он может быть абсолютным и тотальным и грубым по форме, а он может присутствовать, но выражаться в форме уважения к интересам, к потребностям, в форме предоставления возможной самостоятельности. То есть этот вот разумный баланс, он все-таки очень важен и полезен. И это даже разумно предоставляет ребенку самостоятельность в тех нормах, в тех, скажем, пропорциях, соответственно, возрасту.
И, наверное, в тех сферах деятельности, где ребенок может уже нести ответственность за, вот,
за
себя и за те дела, которые он делает.
Это полезно, поскольку ребенок тренируется в этой ответственности, в этой самостоятельности перед лицом будущей взрослой жизни. Мы не можем вот нарисовать такой вариант, когда полностью решают за ребенка, подростка, юношу, все родители. И как они считают, решают все правильно и дают правильные ориентиры, а потом в какой-то момент выпускают его во взрослую жизнь, где он ведет себя как взрослый самостоятельный человек. Это абсурд. Это невозможно, это не получится, поскольку тренировки в этой самостоятельности не было. Ее не предоставили. Поэтому постепенно, по ходу развития, по ходу становления личности, самостоятельность ребенку должна быть предоставлена в разумных пределах, в разумных формах, соответствующих возможностям, соответствующих задачам возраста.
Мы с вами как бы так вот немножко в общие черты такие ушли, а вот все ж таки, что касается вклада в развитие отцовских, материнских характеристик, чем знаменателен возраст как раз подростков и юношей?
В подростковом возрасте основное, ну, характерная такая черта – это общая интровертированность молодежи. То есть общая направленность на внутренний мир, на свои переживания, на свои, на те, что новое происходит во внутреннем мире, поглощенность собой, теми изменениями и теми достижениями, и теми впечатлениями, которые ребенок набирает. Это важно, поскольку ставится вопрос перед подростком, кто я и кем мне быть в будущей взрослой жизни. И это общий вопрос, который объединяет подростковый и юношеский возраст. И вот в подростковом возрасте, если важно очень, это обретение чувства взрослости и самоутверждение в этом чувстве перед лицом сверстников, перед лицом родителей, то следующий возраст, юношеский возраст, это период там, от 15 до 18-20 лет, это период, когда вот этот образ своего «я», он начинает наполняться содержанием в виде образа будущего, в виде становления интересов уже устойчивых, в виде выбора профессии и того учебного заведения, например, в котором будет продолжаться обучение. То есть здесь уже в юношеском возрасте молодые люди начинают сталкиваться с теми ситуациями, когда действительно какой-то выбор уже относительно будущей жизни уже нужно совершать. То есть и обучаться ли в школе до 11 класса, или предпочесть обучение в среднепрофессиональном учебном заведении. Если профессиональное образование получать и даже в школе, да, выбор профиля, в какой области, гуманитарное ли это будет, или техническая отрасль и так далее. Но это уже пример того выбора, который очень важен и который придется делать. Поэтому юношеский возраст, он связан с тем, что развивается мировоззрение, развивается перспектива будущего и строится образ будущего. Это очень важное такое направление в развитии. И это период, когда преобразуется самосознание. И итогом, собственно, развития в этом возрасте должно стать целостное, непротиворечивое и позитивное представление о себе, четкое представление о выборе будущего и, в частности, выбора профессии и четкие представления относительно семьи, то есть будущего выражения себя в сфере семьи.
То есть к концу юношеского возраста у ребенка, правда уже ребенком сложно его назвать, то есть должно вот это быть четкое представление.
Но не то, что невозможно сказать четкое представление. И мы-то взрослые люди, формулируя будущее, не всегда его четко представляем. Но тем не менее, основные мировоззренческие ориентиры должны быть сформированы. А мировоззрение — это есть совокупное, непротиворечивое представление о мире и о своем месте в этом мире. И свое место в этом мире имеется в виду даже не сколько, вот, например, предметная или природная среда, естественная. В первую очередь, социальная среда. И вот это представление о своем месте в этом мире, оно транслируется на представление себя в разных сферах жизнедеятельности. В работе, в отношениях с родителями, в отношениях с друзьями, относительно там, материального уровня жизни, относительно хобби, увлечений, досуга, форм досуга. То есть мировоззрение, оно вот эти вот ориентиры задает, и это итог развития. К сожалению, нельзя сказать, что четкая мировоззренческая система у молодых людей, она уже сформирована и позволяет делать осознанные выборы. Как массовое явление сейчас отмечается общая инфантилизация взрослого населения. То есть детские черты, невозможности, нежелания брать на себя ответственность.
То есть получается, что в какой-то степени можно так сказать, что определенная часть населения, она, скажем так, застряла в подростковом возрасте и не решила какие-то вот важные для себя проблемы.
Да, скорее всего, да, можно об этом говорить. современная социальная действительность – это действительность, изобилующая возможностями выбора, начиная от потребительского поведения до там, политических предпочтений и вероисповедания. Это возможность выбора, четких ориентиров не дается. Традиционные ценности не разрушаются. То есть те традиционные ценности, которые выступали охранителями определенных моделей социализации, определенных моделей взросления, определенных моделей поведения людей в целой совокупности ситуаций жизненных.
Елена Николаевна, а скажите, пожалуйста, вот вы только что сказали, что у нас, ну, об этом все говорят, да, о том, что традиционные ценности разрушаются и все такое прочее. Кроме того, вы подчеркнули, что подростковый юношеский возраст заканчивается тем, что у молодого человека, молодой девушки должно быть, ну, пусть не четко, но хотя бы ясное представление о том, о тех целях, куда, ну, куда я буду двигаться, да, то есть вот, что для меня значимо, что для меня ценно, что для меня важно. Вот сейчас многие говорят, и в средствах массовой информации, и в журналах, в газетах пишут о том, что традиционные ценности, они отжили свое, то есть они уже как бы неприемлемы. Но что эти ценности давали вот для подрастающего поколения? Почему население в нашей стране, которое говорит, что это важно, чтобы традиционные ценности сохранялись, и они радуются за сохранение традиционных ценностей? Вот что давали традиционные ценности подрастающему поколению? В чем они, может быть, помогали им?
Традиционные ценности задавали в первую очередь ориентиры должного в устройстве личности и в устройстве жизни человека. И с одной стороны, они имели значение для формирования конкретного человека, да, для формирования и развития индивидуальности, и имели значение в индивидуальной судьбе человека. С другой стороны, вот эти вот ценности, являясь теми образцами, эталонами должного, они, с другой стороны, охраняли общественное устройство определенного типа. И эти традиционные ценности включали определенное отношение к семье, к смыслу жизни, к представлениям о счастье, о том, что хорошо, что плохо, что есть истина, что ложь, что есть добродетель, что есть грех, что правильно, что неправильно. И, соответственно, хранителями вот этих традиционных ценностей и всегда было, и выступает сейчас Православная Церковь. Поэтому естественно, что вот разделение традиционных ценностей – это на сегодняшний момент во многом очень четкая мировоззренческая позиция человека по многим вопросам. И ценности, которые поддерживаются в обществе, они чем важны и чем полезны для человека, подведем к этому, они являются итогом человеческого опыта многих и очень многих поколений людей. Это не просто вот эталон, это не просто предписание вот делай так и делай это. Это предписание, которое основано уже на опыте предыдущих поколений, причем не основанном ни на одном поколении, а на множестве поколений в течение вековой истории и более тысячелетней истории. И в этих ценностях содержится действительно не просто предписание, это не просто предписание. Это, с одной стороны, совет, да, это, с одной стороны, предостережение, это некое руководство, которым человек может воспользоваться и предотвратить многие ошибки в своей судьбе, которые уже давным-давно были опробованы, результат их был оценен, осмыслен и был выражен вот в этих вот ценности, в этом образе, в эталоне должного для человека.
То есть, получается, кто-то много раз наступал на грабли, потом подумали,
да,
и
да,
прописали.
Да, то есть это к традиционным ценностям сейчас почему в обществе какое неоднозначное отношение? Что-то какие-то уже застывшие догмы, которые в современной действительности они не работают и не нужны вовсе. Ничего подобного. То есть тем самым люди решаются и отказываются от бесценного опыта многих поколений людей, переживших в своей жизни, что такое счастье, что такое несчастье, что такое добро, что такое зло и так далее.
Вот смотрите, вы сказали, что традиционные ценности – это то, что как бы вот должно, да, делать, как нужно поступать. А ведь сейчас у нас активно навязывается такая мысль, такое поведение – всем нашим соотечественникам, что почему-то я должен делать так, как кто-то сказал. Я должен поступать так, как я хочу. А к чему тогда это приводит, вот это вот «я хочу»? Да, с одной стороны, хорошо. Вот они на грабли наступали, они поняли, что так делать не надо. А ведь есть такая категория людей, и приходится с ними иногда сталкиваться, которые говорят, ну что, а я вот попробовал, ну да. И кто-то как бы вот из этого печального опыта сделает выводы, а кто-то, получается, печальный опыт получил, и он ведь вообще сказал, например, если для традиционных ценностей характерно, это свойственно, что семья – это основа, основа общества. И вообще основа вот это жизни, основа развития личности нормальной, любого человека, если он, мы хотим, чтобы все было у наших детей благополучно, да? А тут получается, да ну вот, я попробовал, ничего не получилось, все это ерунда. Вся ваша семья – это…
И одному жить проще, и легче, да, вам да, как прекрасно.
Да, и как прекрасно и хорошо, то есть… И вот как вот с этим поступать? Потому что ведь у нас сейчас вот то социальное окружение, та обстановка, которая существует вот в нашем обществе в современном мире, она ведь очень сильно отличается от тех традиционных основ, на которых всегда строилось наше общество.
Мы не можем, да, без рассмотрения общества и тех трансформаций, которые сейчас происходят, объяснить вот такие ситуации. Что происходит сейчас? Закономерно и объективно общество меняется с развитием промышленности, с развитием экономики. Общество меняется и трансформируется с развитием информационных систем и возможности обмена сведениями, обмена информацией. И это совершенно другое общество, оно живет даже в другой динамике. Потому что вот этот вот критерий времени даже изменился, социальное время, оно течет быстрее. Это многие отмечают. Происходит следующее. В этом новом модернизированном обществе объективно приветствуется другой тип мировоззрения. И нужен он, другой тип мировоззрения, чтобы это общество воспроизводить, вот это новый тип общественного устройства. Приветствуется модель успеха, личного успеха. Приветствуются амбиции, приветствуются эгоистическая мотивация, стремление к наслаждениям, к удовольствиям. Но человек, вот радея только о себе, да, он сам в себе смысла жизни не находит. Ну вот давайте посмотрим, почему вот эти ценности, они культивируются. Модель наличной, модель личного успеха, модель достижений, модель проживания жизни в удовольствии, без забот, без тревог и так далее. Это нужно, это удобно, потому что человек, который ориентируется на достижения, на социальный успех, это хороший работник, рабочая лошадка, который будет двигать там фирму, производство, свою организацию и так далее. Человек, который ориентируется на удовольствие, это хороший потребитель. Его можно цеплять рекламой.
То есть и за счет него можно зарабатывать хорошие
Конечно.
Деньги.
Да, да. Это человек, который, это вообще в принципе и те, и другие люди, это хорошо управляемые люди социумом, политикой. Поэтому все имеет вот такое вот основание, необходимое для воспроизводства вот этого нового типа общественности. Нового типа общественного устройства. И мы видим, что в этой модели общественного устройства о семье мало говорится.
Или говорится в отрицательном ключе.
Да, да, поскольку семья – это та среда первичная социальная, в которой человек учится отдавать, проявлять заботу, отдавать себя, учится заботиться о других и отстаивать вот это вот свое предназначение. И семье в этом новом мире мало места уделяется. Мы видим, насколько вопиющие, насколько угрожающие вот эти тенденции очень свободного социального поведения, безответственных отношений, сексуализации, которая в искусстве, в моделях поведения, которые тиражируются в рекламе, навязывается.
То есть и выходит так, что поскольку все-таки у нас передача выходит накануне Дня Матери, то есть выходит так, что именно вот из-за этих новых тенденций, из-за изменений вот...
В социуме.
Да, вот из-за изменений в социуме получается, что у нас изменилось отношение к женщине как к матери.
Да.
Потому что многие женщины жалуются на то, что мы ведем занятия уже больше 7 лет в школе родителей. И многие женщины жалуются на то, что в транспорте место практически никто не уступает женщине,
да,
которая ждет ребенка уже на последних месяцах. Часто приходится, особенно если женщина ждет, например, уже не первого и не второго ребенка, ей приходится слышать часто какие-то насмешки в свой адрес, язвительные, причем такие, может быть, даже иногда обидные. То есть это все связано именно с этими социокультурными изменениями, о которых
только
что говорили.
Да, семья впитывает все эти изменения. И на уровне семьи мы видим такие процессы, как разрушение семьи, разводы, очень высокая доля разводов. Мы видим замыкание родительских чувств на одном ребенке, ориентация на молодетность.
И это приводит к,
да,
проблемам серьезным.
Конечно, обесценивание семейных ролей, обесценивание. Они вот в этой социальной действительности, в этой модернизированы. Ну и что мать, что мать? Кто-то ценит материнский труд. Даже в собственной семье этот материнский труд может быть не оценен. Хотя женщина 24 часа в сутки и больше она этот труд выполняет. Мы видим, что тотальный контроль над рождаемостью – это тоже проявление вот всех вот этих вот социокультурных процессов, в которых традиционная роль семьи как основы существования, как основы счастья и смысла жизни для человека, роль семьи разрушается.
То есть получается, раз роль семьи разрушается, то есть выходит, что у нас подростки и юноши, которые вот сейчас проживают вот в настоящее время, они не запечатлевают и не усваивают, что семья для них это какая-то ценность непреложная. Так получается?
Ну, получается, что ценность семьи подрывается для молодого поколения, да. К сожалению, можно вот этот факт констатировать. Хотя вот мои личные исследования, они свидетельствуют о том, что, тем не менее, при сложившейся вот социальной действительности роль семьи остается высокой, но она начинает, вот эта ценность семьи, конкурировать буквально с другими, со всеми другими ориентирами. То есть все-таки наши дети, они растут в семьях, они получают порцию родительской любви, кто-то больше, кто-то меньше, кто-то ее растерял в процессе взросления, для кого-то родители остаются близкими людьми, любящими и заботящимися. То есть ориентир на семью, он присутствует, но как альтернатива, как возможный вариант будущего, начинают закладываться совершенно противоположные ценности. Они задают альтернативные варианты развития. Мы не можем все-таки сказать, что все так плохо, и образ семьи абсолютно разрушен. Нет, это та социальная сфера, в которой удовлетворяются базовые потребности человеческие. И институт семьи пока что ничем не заменить невозможно. И других каких-то моделей социального устройства, в которых базовые потребности человеческие удовлетворялись, их нет. Это потребности быть близким кому-то, быть нужным, иметь вот эти связи, иметь корни. Потребности быть любимым, в признании, в безопасности, да, в конце концов. Они, ну и там с комплексом других, они удовлетворяются только в семье, вот только в этих стабильных отношениях, которые окрашивают долгие годы жизни супругов.
То есть получается, для того, чтобы у нас... То есть самое главное, что должны мы делать в настоящее время, это получается поддерживать и укреплять свои семьи, да?
Ну, скажем так, я бы подчеркнула, что это должно делаться еще и на уровне социальных таких влияний, общекультурных. Образ семьи в искусстве, образ семьи в средствах массовой информации, образ семьи в информационном пространстве и так далее. Не только мы, это очень сложно охранять семью только вот на уровне индивидуальной семьи. Это важно, это базис, конечно. Но вот без общей социокультурной обстановки, в которой семья бы поддерживалась Это очень трудно сделать. Почему? Дело в том, что на определенном этапе взросления ребенок из семьи выходит в широкий социальный мир. И это происходит уже с младшим школьником. Он начинает обучение в школе, и, например, важным, значимым таким человеком становится первый учитель. У него специфическая роль, причем специфическая даже вот воспитателя в детском саду. Он становится авторитетом, представителем государства уже в целом. Еще больше выходит за рамки семьи подростки и юноши. И социальная общая вот эта действительность, социокультурная среда, референтные люди, образы социальности в СМИ и так далее, для них становятся не менее важными, чем опыт родителей и мнение родителей. Поэтому, да, охраняйте свои семьи, но общая вот эта вот социальная действительность, она не менее важна, если мы говорим о развитии в юношестве, в подростковом возрасте. А также это важно для взрослых людей. В нашей жизни бывают вот эти вот ситуации, когда нам приходится делать выбор. Иногда этот выбор формулируется выбор между семьей и карьерой, например, между семьей и возможностью, необходимостью зарабатывания денег. Иногда человек вот в это утыряется, он в семье просто не уделяет уже времени.
Или даже выбор между тем, рожать ребенка или не рожать.
Вот совершенно верно, да. То есть вот этот выбор, и оказывается, что и взрослые люди нуждаются в том, чтобы иметь ориентиры в жизни, ориентиры в виде тех ценностей, которые приняты в обществе и приняты самим человеком и неоднократно им реализованы. Но в обществе они тоже должны быть приняты и одобрены, и подкрепляемы, и воспроизводимы и так далее.
Но все равно ведь получается, что даже если у нас в целом общество, хотя, конечно, вроде бы сейчас государство каким-то образом поворачивается к семье, потому что, может быть, наконец-то большинство, хотя бы определенная часть тех, кто у нас находится в правительстве, стали, может быть, понимать, что если мы полностью разрушим институт семьи, то мы просто разрушим государство.
Да.
Его не будет просто-напросто, потому что люди, которые думают только о том, где бы отдохнуть, там, развлечься и так далее, понятно, что они, может быть, не совсем хорошие работники, и понятно, что доживут они до своего возраста, умрут, а кто останется тогда на земле? То есть никого не останется, и поэтому как-то вот стали поворачиваться к семье. И, может быть, очень важно, чтобы и мы сами старались и свои семьи сохранить, и сохранить, постараться, что ли, скажем так, вот поддерживать тех людей, которые рядом с нами находятся, чтобы и наши дети видели, что это как бы значимо, это важно.
Да, очень важно это. Человек укоренен в семье, и это его основа, это его образ, способ жизни, который максимально ему подходит. Особенно это касается женщин. Вот мы говорим в преддверии Дня Матери. И насколько все-таки современной женщине тяжело, с одной стороны, жить. Это социальная действительность, вот эта новая трансформированная действительность, она встает порой в противоречии предназначению женскому, препятствует выражению женской сути, поскольку материнство, оно укоренено настолько глубоко, вот даже в биологической организации женской, в том, как устроен женский организм, в том, как устроена женская душа в психологическом организации, в духовной организации. И быть матерью в современном мире, и тем более неоднократно быть матерью, и делать выбор в течение жизни относительно материнства своего, насколько это трудно бывает женщине. При том, что семьи нестабильны, при том, что роли семейные обесцениваются, при том, что новые совершенно противоположные идеалы навязываются, при том, что есть феномен социального давления, да, вот этот связанный с обесцениванием матери. При том, что экономический статус женщины страдает в том случае, когда она выбирает материнство, она становится зависимой экономически от близких людей и от того, какую форму поддержки реализуется государством. То есть быть матерью, конечно, сложно. Это большой труд, это большой подвиг.
Это и большая радость ведь.
В том-то и дело, что вот мы говорим, да, вот эти традиционные ценности, они охраняют счастье, модель счастья того, что правильно и истинно в жизни. И люди с эгоистической мотивацией, с гедонистической ориентацией на достижение, на наслаждение, да, сиюминутно они могут ощущать, что вот они более довольны жизнью. Но в такой вот далеко идущей перспективе их жизнь-то пуста, и удовлетворительного ответа на вопрос, в чем смысл такой жизни, они получить не могут.
А мать всегда скажет, что у нее есть дети.
Ее трудное материнское счастье, оно имеет свои основания, вполне реальные. Не вполне реальный, ощутимый вот этот смысл жизни. При том, что это трудная жизнь, это бесконечные заботы, это бесконечные тревоги, но это огромная радость, которая вот с этими тревогами и связана, а по-другому и быть-то не может.
То есть именно в трудностях, в делах, в заботах мы, в их преодолении, получается, мы получаем радость, да?
Ну, тем она и больше, тем она и основательнее, тем она весомее, эта радость.
Наша передача уже подошла к концу, и хочется всем нашим радиослушательницам, всем мамам и бабушкам, у которых уже дети выросли, но не все равно мамы, потому что у них есть дети, пусть они уже сами стали родителями, и всем девочкам и девушкам, всем хочется пожелать любви, терпения и всего самого доброго, светлого и хорошего на их пути материнского служения, потому что выше этого предназначения нет, наверное, ничего в жизни женщины. Спасибо вам, Елена Николаевна, за участие.
Спасибо за внимание.
Всего вам доброго. До встречи через 2 недели. Храни вас Господь.